Текст «Сокровищница, полная драгоценностей. Совет рожденного из лотоса». О периодах созерцания и процессах Варда.
Пятое. Это йога времени и жизненно важных моментов. Существует 5 периодов. Первый. Раннее утро, когда чистая часть пищи отделяется от нечистой. Когда твой ум остр, тело отдохнуло, рассудок ясен, а бинду возросло. Сила как ошибок, так и добродетелей возрастает. Поэтому важно распознавать любую мысль, возникающую как проявление желания, и использовать ее на пути добродетели.
Здесь говорится об утреннем периоде, когда вы просыпаетесь, и ваша жизненная сила возрастает, и о том, как важно в этот момент сразу восстанавливать естественное созерцание, наблюдая каждую мысль. Для йогина, который устойчиво движется к единому вкусу созерцания, наступает такой период, когда созерцание существует непрерывно. И он в него погружен, он купается в нем, чувствует его различные нюансы и оттенки. И наступает такой момент, когда, в принципе, невозможно его потерять. Хотя ночью еще он его теряет во время глубокого сна. И главная работа йогина здесь заключается в том, чтобы добиться того же уровня присутствия, которое существует у него в сидячей медитации.
Второй – вечерние сумерки, когда бинду убывает и может возникнуть чувство беспокойства. Усиливаются чары богов и демонов. Это время напоминает смерть. Сила как ошибок, так и добродетелей возрастает. Поэтому важно распознавать любую мысль.
Традиционно вечернее время, особенно ночное, считается временем действия потусторонних сил, особенно начиная с полуночи. Поэтому в это время не выполняются какие-либо практики, очистительные практики, кроме гневных тантрических садхан. Это время действия духов, демонических сил, время действия препятствий. Это связано с фазами Луны и Солнца. Йогин со слабыми способностями должен не выходить в это время из своего места для практики, из ретрита, не путешествовать, не предпринимать каких-либо дел, не входить в самадхи. И когда он покидает тело, не покидать в это время тело, потому что это время неблагоприятно. Напротив, йогин задатками вира, тот, кто утвердился в присутствии и тренируется в едином вкусе, может использовать это время для того, чтобы углубить свое созерцание, для усмирения негативных живых существ. Это время, когда вы можете использовать подлинную проверку вашего естественного присутствия. Самосвобождаетесь ли вы на словах, или это нечто реальное? Однажды я проводил семинар в одном из городов России. Прибывая ночью в тонком теле, я увидел огромную луну, и увидел существо наподобие духа, которое читает, ну, как бы магические заговоры против меня. Я вошел в присутствие и начал его интегрировать. Но это было очень сильное существо, и в тонком теле мне это не очень удавалось. Мне пришлось вернуться в физическое тело. Я начал интегрировать его в физическом теле. Когда я говорю интегрировать, я надеюсь, что вы понимаете, о чем речь. То есть я начал входить в присутствие и объединять присутствие с энергией нижних чакр и силой этого присутствия пытаться рассеивать это препятствие. Но даже в физическом теле это удавалось большим трудом. Это какое-то было очень серьезное препятствие, которого я не испытывал, может быть, последние 5 лет. Мне пришлось породить очень глубокое, почти гневное присутствие. Затем я выполнил несколько подношений в уголовных палочек, и это удалось примерно в течение 2 часов заблокировать. Физически это ощущалось как сильнейший дисбаланс или разрыв пран, который приходил из тонкого тела. Когда я вошел и восстановил присутствие, этот дисбаланс был устранен. В другой раз, когда я проводил ретрит в Бердянске, был случай, когда было сильнейшее давление негативных духов из астрального тела, которые пытались помешать провести этот ретрит. Буквально они подходили, оскалившись, озлобившись, выкрикивали бранные слова, примерно так: «Как, вы еще не уехали отсюда? Так вы уедете отсюда». И этот кошмар вот такой на голове продолжался в течение суток. Я думал, как вообще в таком состоянии лекции читать. Тем не менее, это на мне не очень отражалось, поскольку я удерживал все это, блокировал силой присутствия. Но ночью, после первого занятия, был целый демонический разгул этих сил. Наверху, на 5-м этаже, в котором мы жили, веселилась какая-то компания. И она так веселилась, как невозможно было, то есть, как могут только демоны веселиться. Я понял, они были проводниками, их тонкие тела были проводниками этих сил, которые избрали их для воздействия. То есть это было что-то, идущее в разнос, что-то демоническое. И она веселилась в полный разнос прямо над нами, прямо над моей комнатой. И когда это продолжалось уже 3-й час, и я уснул и проснулся от такого сильнейшего давления, я увидел, что в этот момент, когда я проснулся и вошел в тело, во всем районе выключили свет. То есть это как бы апофеоз влияния мар. Тогда я начал входить в присутствие, интегрировать, читать мантры. И в течение 15 минут свет снова включился. А вся эта компания наверху внезапно женщина, которая там была среди той компании, внезапно закашлялась, и этот кашель продолжался примерно 1/2 часа, и вся компания расстроилась. То есть было изменено кармическое видение. После этого ретрит прошел очень чисто, без всяких препятствий. Это один из классических примеров усмирения вредоносных сил и влияний, силы естественного присутствия. А что происходит, если такие силы не усмиряются? Тогда удар из астрального тела переходит на энергетическое, а с энергетического переходит на физическое, и физическое тело заболевает. Если же ваш дух силен, и чистое видение достаточно, и ум распахнут, вы не допускаете удары из астрального тела в энергетическое и тем более на физическое. Вы эту битву выигрываете в самом начале, то есть на уровне тонких энергий тонкого тела. Таким образом, в древности махасидхи усмиряли демонов, духов гор, связывали их клятвами, проповедуя им в тонком теле сновидения. гневных, плотоядных дайкинь на кладбищах, и никто им не мог причинить вреда. То есть силой своего присутствия они могли их интегрировать в мандалу своего созерцания. То есть они могли им передать бхаву, возбудить у них веру, приверженность, по крайней мере блокировать их гневное, негативное сознание.
Третий период, когда возникают сильные клеши или сумбурные мысли. Если ты не в состоянии использовать их как путь, это может стоить тебе жизни или заставить тебя нарушить обеты, помешать самадхи и исказить истинный путь. Поэтому распознай их и объедини с путем.
Здесь Падмасамбхава дает очень важное наставление. Он говорит, есть еще другой период, который важен для тебя как практика созерцания, когда возникают сильные клеши или сумбурные мысли. У всех людей есть такой сумеречный период сознания, где они еще не очень ясно осознают, но и где они уже вышли из состояния сна без сновидений. Перед засыпанием, в момент сна, когда происходит небольшое пробуждение, в момент раннего утра, в течение дня, когда внезапно сознание опускается до уровня клеш или сумбурных мыслей. Падмасамбхава говорит, что если ты не сможешь использовать этот период как путь, ты можешь повредить свои обеты, помешать самадхи или исказить свой духовный путь. Он говорит, что в этот период ты должен быть особенно бдительным, распозная их и объедини их с путем. То есть все такие моменты йогин не должен отпускать на самотек, а в этот момент быть особенно бдительным и объединять с ними присутствие. Если, к примеру, возникает какая-либо клеша, и вы вместо того, чтобы объединить ее созерцанием, позволяете ей развиваться, она забирает вашу энергию, вы впадаете в двойственность, чувство вины, оценки или привязанность к клеше, и ничего с ней не делаете. Или если возникают сумбурные мысли, которые называют опасное ущелье двойственных мыслей, и вы снова не успеваете их объединять с присутствием, это потом как бы сказывается на самаях или на обетах, на самадхи, на глубоком состоянии присутствия. Подлинный практик не имеет разрыва в естественном состоянии. То есть даже когда возникают какие-то внутренние желания, сумбурные мысли, омраченные состояния, какая-то самая тонкая, самая тончайшая часть его сознания – все равно не подвергается этим состояниям и может их интегрировать. Таким образом, он всегда остается чистым. Особенно это моменты, когда вы принимаете прасад, когда ваше тело устало, ему тяжело, когда вы попадаете в ситуацию, где ваше желание не удовлетворяется и противоречит вашим установкам, то есть когда возникают сильные эмоции.
Четвертый период. Время, когда возникает недвойственная изначальная пробужденность, и твой ум проявляется как сущностность немышления. Используй это на пути средств, применяя ключевые моменты в рамках этих упражнений, практикуй длительно, не отвлекаясь ни на миг. В это время формируется...
Наконец, здесь говорится о состоянии безмыслий, когда ваша медитация двигается хорошо. Вы получаете опыт ясности. И его следует использовать для углубления присутствия. Падмасамбхава говорит, практикуй длительно. Вот эти наставления «практикуй длительно» относятся не столько концентрации или сидящей медитации Махашанти, они относятся к сидению в присутствии с открытыми глазами и Шамбхави Мудре. Если вы длительное время высиживаете в присутствии, выполняя Шамбхави Мудру, открыв глаза и раскрываете тончайшие нюансы, такие как божественная гордость, четыре способа объединять созерцательное присутствие с энергией в чакрах, способ объединять созерцательное присутствие вместе с телом, такие тонкие упражнения, как ветер пхавы, открытие пространства в чакрах. Можете объединять пхаву и присутствие с физическим телом так, что возникает ощущение нематериальности тела или света, который идет из тела, или столба света, бьющего из сахасрара чакры вверх. Если вы чувствуете тончайшие нюансы праны, блаженства, возникающие в чакрах от объединения присутствия и то, как меняется энергетическое состояние и обстановка вокруг, когда меняются элементы, это признак того, что вы начинаете овладевать тайнами Шамбхави Мудры. Настоящему практику созерцания, который устоялся уже в контроле ветров и созерцания, чтобы управлять пранами и элементами, не очень нужны даже техники, хотя вначале они очень нужны, первые 12 лет. Но затем он может управлять пранами, только используя силу присутствия и интеграцию с элементами. Ему не нужны какие-то ритуальные практики, начитывание мантр. Все, что он использует, это пхава и ум, подобный пространству. Чем больше он погружается в пхаву, тем глубже распахивается его ум, подобный пространству. Знание всех сутр и тантр приходит интуитивно. Он получает благословение богов в сновидениях и медитациях. Даже ситхи заинтересовываются им, дают ему пророчество. Он видит дакинь, божеств Риши, их магические эманации. Он постепенно начинает переходить в другое видение бытия.
В это время формируются побуждения и причинные связи. Это жизненно важный момент, поэтому важно принять решение. Не следует допускать, чтобы побуждения и причинные связи смешивались с другими видами обычного рассудочного мышления. Если побуждение обусловлено рассудочным мышлением, это похоже на врачебную ошибку, когда охлаждающие лекарства применяют против болезни холода.
Здесь тончайшее наставление величайшего мастера, которое обычный практик, скорее всего, даже и не поймет, о чем речь. Итак, что здесь говорит Падмасамбава? Когда возникает недвойственная пробужденность, и твой ум пребывает в состоянии не ума, ты погружаешься в изначальную пустотность, где все причинно-следственные связи разрушаются. Это мир полной тотальной пустотности, где все иллюзии отождествления уходят. Но когда ты начинаешь выходить, в это время формируются тонкие побуждения и причинные связи на будущее. То есть ты снова выходишь в определенное состояние с тем, чтобы действовать в относительном измерении. И от того, какое у тебя намерение и побуждение, зависят причинные следственные связи, которые будут у тебя в будущем. И если ты действуешь, исходя из старых самскар и понятийного мышления, ты можешь создать ошибочные причинные следственные связи. И поскольку для тебя в том состоянии нет никаких ограничений, и твое сознание спонтанно и проявляется как лила, но ты можешь создать причинные связи, связанные с кармой, с манасом, и сделать ошибку. Истинная же причинная связь не связана ни с клешами, ни с кармой. Какой пример? Один христианский старец медитировал в своей келье. он достаточно продвинулся в своей практике. И однажды ему просто пришло в голову, он решил взять, пойти и уйти куда-нибудь, идти просто по земному шару. Он чувствовал себя полностью непривязанным, полностью освободившимся от клеш, кармы и иллюзий. И вот его внутренняя природа начала проявляться так. И он снова, затем он подумал, не прелесть ли это, не соблазн, и увидел, что есть тонкое цепляние еще. Какая-то маленькая эгоистичная зацепка. Тогда он рассердился и сразу убрал в себе это состояние. Подобным же образом йогин может испытать глубокое состояние самадхи. И для того, чтобы он вышел, адекватно действовал в этом мире и создавал правильные причинные и следственные связи, он должен применять память о своих клятвах, обетах, о гуру-йоге, о четырех бесконечных. То есть даже войдя в состояние недвойственности, единого вкуса, он должен уметь создавать правильные причинно-следственные связи. Потому что если он не включит память сатвы, память данных клятв и обетов, в этом состоянии его карма может проявиться как угодно, и он может совершить какую-либо ошибку, создав неправильно причинно-следственную связь. На этой ошибке многие терпели поражение, даже пройдя какие-то длительные ретритные практики. Они входят в новые самскары, эти самскары вводят их в другое видение, и они не в состоянии самоосвободить это другое видение. Но принцип здесь таков, что ты, испытав любые видения и пройдя любые практики, не должен поменяться в мышлении, твой ум должен остаться неизменным. Потому что говорят, если твой ум не изменен, ты в присутствии.
А вот вы говорите, что во время практики он вошел в самадхи, потом вышел и может создать неправильные причинно-следственные связи. А разве самадхи не уничтожает карму? И после того, как ты выходишь из самадхи, это уже у тебя разве где-то уже мелило, или это все по-прежнему карма?
Тонкий вопрос. Значит, ну, смотря какое самадхи. Если савикальпа самадхи, оно не уничтожает еще причинно-следственные связи. Оно только вводит вас в определенную область тонкого тела. Если нирвикальпа самадхи, оно уничтожает причинно-следственные связи только на то время, пока оно длится. А как ты из него вышел, то самскары еще ведь не все рассеяны. Поэтому нирвикальпа самадхи – это тоже промежуточный этап. Если ты не выходишь принципиально вообще никогда из нирвикальпа самадхи долгое время, то, конечно, оно уничтожает их. Но когда выходишь, то все равно остаются карма, самскары. Полностью уничтожает, вообще полностью уничтожает все кармы и клеши только саруба самадхи. Сахаджа самадхи уничтожает их в подавляющем большинстве так, что остаточные кармы уже являются как лилой. И йогин действует в шудха-сатва-сварупе, очищенной форме ложного я. Но тело, физическое тело, которое считается как бы последней остаточной кармой, оно сахаджа не освобождается. Но если брать, что карма тела, то есть обычные желания тела, такие как нужда в еде и сне, не являются кармой, то все остальные самскары действительно освобождаются, и они являются уже лилой, игрой. И для того, чтобы они были самосвобождены, йогин должен находиться в этом сахаджа самадхи постоянно. Но вот такой вопрос. Если йогин, находясь в сахаджа самадхи, принимает лилу невысокого уровня, это его разовьет, или это будет для него как бы поражением или потаканием. Это очень сложная вещь. Она уже зависит от ясности вашего ума, от понимания таких вещей.
Если вы говорите, Кришна делает со путем, если он находится в стадии самадхи, разве вот эти Кришны должны не путь для него, поэтому любые его действия, любые практики, любые действия.
Все зависит от уровня того состояния, в котором йогин пребывает. Можно вот так рассмотреть. Один учитель сказал ученикам, дал ученикам учение и сказал: «Теперь я вам раскрыл высшую истину. Мир есть иллюзия, все есть проявление вашего ума». Он сказал: «Идите в мир, делайте все, что вам придет в голову. Вы полностью свободны. А через год приходите обратно на отчет». И один ученик понял так слово учителя, он пошел, стал воровать, убивать, посещать публичные дома. Думал, что это его практика. Другой построил ашрам, построил приют для бедных, организовал поклонение божествам, открыл школу, создал несколько статуй, согласно своим внутренним самскарам. И оба убежденные, что действуют правильно, поскольку получили такие наставления, пришли с отчетом через год гуру. И когда они отчитались, и тому человеку гуру сказал: «Ты упадешь в ад, а ты поступал правильно». И тот ученик, который совершал дурное деяние, был настолько шокирован, что он что-то совершил, то ли сам покончил с собой, то ли ударил учителя и сбежал от того, что получил неправильно понял его. Другими словами, здесь очень важен тот уровень самоосвобождения клеш, который ты можешь реализовать. То есть, можешь ли ты из клеши сделать божественную мандалу, или ты просто можешь войти в клешу и просто ей не подвергаться.
Пятый период. Когда приходит время смерти. В этот момент ты полностью находишься во власти своей особой, связывающей кармы. Поэтому он очень важен для формирования благих причинных связей. Предай забвению все дурные поступки и вспомни все благие дела. Сосредоточь ум на конкретной практике, которую прочно освоила, и в каждый отдельный момент будь свободна от заблуждающего переживания. Короче говоря, это время чрезвычайно важно для формирования благой причинной связи.
Так это наставление Падмасамбавы своей ученицы Еши Цегель. На самом деле интерпретация наставлений зависит от уровня осознанности, в которой вы пребываете. То, что хорошо для одного, плохо для другого. Чем дальше вы практикуете, тем больше учитывается ваши индивидуальные склонности. То, что является нектаром для одного, может быть ядом для другого. Ом.